«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В течение последних суток на наших глазах разворачивается кризисная ситуация внутри Единой Европы. После того, как греческое правительство Алексиса Ципраса объявило о готовности провести референдум и даже назначило его на следующее воскресенье, 5 июля, раздались голоса недовольных партнеров греков по коалиции, в частности по еврозоне, и возможность дефолта стала вполне реальной. Дефолт Греции и кризис Европы. Такую ситуацию, возникшую после решения Афин о референдуме, мы обсудим с нашим гостем, главным научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Юрием Борко. Добрый вечер, Юрий Антонович.
Добрый вечер.
На ваших глазах было ли нечто подобное в истории Евросоюза?
Ну, подобное было. Это в 70-е годы, когда через несколько лет после вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество, новое правительство, лейбористское правительство, решило изменить условия вступления и потребовало пересмотра договора. Сперва Комиссия Европейского сообщества противилась, но потом согласилась и пересмотрели договор, и, в общем, это спокойно кончилось. А вот такого, как всего, нет, такого не было просто.
То есть, кто, лейбористы были враги вот евроинтеграции, да, а консерваторы были как бы более лояльны к этой идее?
Да, да, но они считали, что... Нет, наоборот, лейбористы вступили, а консерваторы...
Евроскептики
и потребовали пересмотра договора. Тогда согласились с Великобританией.
А как вы считаете вообще вот этот новый премьер, такой харизматичный молодой политик, он как-то свою... проявил личностное отношение вот к этой идее, так что довел практически до исключения Греции из Евросоюза?
Ну, он вообще человек харизматичный, это видно сразу. Он левак, он один из лидеров компартии, не знаю, остался он сейчас или нет, но человек очень такой агрессивный, напористый, мне кажется, популист такой, демагог достаточно сильный, и так вот он...
Да, по-моему, он как-то...
Пошел на самые радикальные позиции.
У нас на связи независимый журналист Сократ Граматикополос. Добрый вечер, Сократ.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, каковы настроения ваших сограждан накануне воскресного референдума?
Ну, откровенно, надо сказать, тревожные. Я думаю, что все смотрят сейчас новости и видят те очереди, которые выстраиваются в банкоматах. И я думаю, что это лучше всего передает то настроение граждан, которые сейчас будут в Греции.
А какие там ограничения введены для пользователей банкоматами?
60 евро в сутки. И это только с завтрашнего дня. Вот, сейчас, в общем-то, выбирается из банкоматов то, что еще где-то осталось. Но бывают очереди, и приходится стоять до нескольких часов, чтобы добраться и порой убедиться, что деньги как раз закончили перед тобой.
А чего боятся греки, что вообще будет дефолт по их частным счетам?
Боятся хаоса, боятся, вы знаете, сейчас разгар туристического сезона, в Греции туризм – это одна из ведущих отраслей экономики, в ней занято достаточно заметное количество населения, никому не хочется каких-то вот, не то что просто волнений, а в общем-то серьезных пертурбаций, связанных вот с тем, что происходит на переговорах между Грецией и нашими европейскими коллегами.
А какой явки ожидают организаторы референдума?
Большой. Более того, я вам скажу, что правительство пошло на такие меры, как, допустим, льготный, а для безработных даже бесплатный проезд на общественном транспорте. Платные дороги будут пропускать бесплатно те, кто захочет добраться до своего места жительства и проголосовать.
Спасибо, Сократ. Оставайтесь на связи, мы еще к вам обратимся. А сейчас у нас на связи Василий Колташов, экономист, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Добрый вечер, Василий.
Здравствуйте.
Мы знаем, что вы только что недавно вернулись из Греции. Каковы ваши впечатления?
Ну, мое впечатление, если говорить об экономическом кризисе, что он остается континентальным явлением, что Крит, Родос, острова Киклады не задействованы, не увлечены так сильно в экономические проблемы страны, как крупные города, как Афины, как Салоники. А при этом ясно, что люди очень встревожены сейчас и, скорее всего, будут голосовать даже многие за пункт, да, вот в пункт принятия требований кредиторов. Но тут ситуация примерно такая. Опросы греческие показывают 70% и даже больше 70% за этот пункт. То есть пункт довольно-таки капитулянский. Или другой пункт, с которым выступило правительство, это поддержать их линию в переговорах с кредиторами. Ну, за это, ну, процентов 30-35. По крайней мере, такой сдвиг произошел. Те данные, которые я имел на вчерашний и позавчерашний день, они давали другую картину. То есть та вот паника, которая возникла сейчас в связи с деньгами, с банкоматами, с банковскими отделениями, она довольно сильно поменяла настрой греков, которые в целом поддерживали в большинстве политику Сиризы и были настроены на то, что, ну, должно было правительство, по их мнению, бороться и сдерживать, уменьшать требования кредиторов, то есть не проводить дальше политику жесткой экономии, но получилось, что получается так, что позиция греческого правительства, она очень слабо отличается от тех требований кредиторов, которые были на момент объявления референдума, потому что сейчас кредиторы заняли более жесткую позицию и усиливают давление на Грецию.
Спасибо, Василий. Давайте дадим слово Андрею Мовчану, руководителю программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Как по-вашему, можно ли говорить о кризисе европейской интеграции?
Ну, вы знаете, говорить можно о чем угодно, а слова «кризис европейской интеграции» настолько общи, что можно о нем говорить, а можно не говорить. Мне кажется, важно учитывать скорее масштаб ситуации. Да, Греция все-таки это примерно 2% от Евросоюза во всех смыслах. Можно ли говорить о кризисе системы, если у нее проблемы с 2%? Это, скажем, в 2,5 раза меньше, чем падение ВВП в этом году у России. Думаю, что говорить о кризисе рано.
Да, а как вы считаете, какова роль именно вот этого нового правительства греческого в том, что оно довело ситуацию, загнало ее в тупик?
Я бы не сказал, что это тупик. Смотрите, ведь если мы отвлечемся от социальных норм и перейдем даже, скажем, в область бизнеса, что происходит, если компания или корпорация в бизнесе теряет рынки и становится убыточной и не может расплатиться с кредиторами? Безусловно, корпорация обычно занимает позицию, что мы не можем расплатиться, и теперь это ваша проблема. Давайте что-то решать. Да, там 11-я поправка, так называемая, в Америке защищает от кредиторов такие корпорации, к слову. Да, и Греция занимает ровно ту же позицию. Да, мы не можем расплатиться, и да, мы хотим себя защитить от кредиторов. Мы готовы вообще ничего не платить вам, а если вы хотите хоть что-то получить, давайте смягчайте требования. Кредиторы смягчать требования не хотят, что тоже понятно. Процессы подобных банкротств на уровне государств не отрегулированы законодательно и на международном уровне, поэтому они должны быть долгими и мучительными. Но, в общем, у каждой стороны позиция понятна.
А как вы считаете, вот референдум – это такой популистский шаг или это реально какой-то выход из ситуации?
Ну, смотрите, референдум же не объявляется, чтобы выйти из ситуации. Референдум объявляется для того, чтобы правительство потом могло ссылаться на его результаты и говорить, что у меня связаны руки, и я не могу отступать. Это, в общем, все хорошо понимают и в Евросоюзе тоже, поэтому уже заявили о том, что они не хотят признавать результаты референдума. А, собственно, почему бы им не признать? Да, ровно поэтому. Потому что нет результатов референдума, правительство может решать. Есть результаты референдума, правительство решать не может. А разговаривать можно не с народом, а только с правительством. Поэтому здесь как-то тоже понятный ход совершенно.
Спасибо. Давайте моему гостю Юрию Борко задам вопрос. А как вы считаете, вот этот референдум, это вообще беспрецедентный какой-то случай в истории, когда якобы на усмотрение народа отдается отношение к кредиторам всего государства?
Да нет. Референдум очень распространенное явление в Европейском Союзе, когда они подготовили такой амбициозный договор о Конституции для Европы. Все государства почти проходили через референдум. К удивлению авторов этого самого первого договора Конституции, во Франции и Нидерландах странах, которые входили в шестерку, уж Франция была инициатор, вообще говоря, интеграции, проголосовали против договора. Так что эти вещи бывали. Потом с ирландцами та же история была, где-то в 2008 году они проголосовали, когда новый договор заключили и отменили везде референдум, и ирландцы сказали, что у нас по Конституции референдум. Там махнули рукой, ну ладно, проведите референдум. В единственной стране Ирландии, где прошел референдум, Ирландия вторично проголосовала против. Это уже был большой скандал. Так что это вещи такие возможные. А вот что будет и в чем заключается, так сказать, тактика Ципроса, это другой разговор. Если договор поддержит его, он развеет руками и сказал, ну, это уже ваша проблема, вот решайте, как быть. Вот меня народ поддержал, что такую жесткую программу мы не принимаем, давайте смягчать ваши требования. А если проголосует за сохранение связи, он развеет руками и скажет, ну ладно, значит, давайте
договариваться.
Опять же, будем договариваться, но все-таки.
Вопрос Сократу Граматикополосу, нашему коллеге из Афин. Сократ, какие плюсы, какие минусы видят ваши соотечественники вообще во вступлении в еврозону и в целом в интеграцию европейскую?
Ну, это, наверное, уже теперь исторический вопрос, потому что обсуждать те условия и какие были плюсы, когда в 2001 году Греция вступила в зону действия валюты евро. В общем-то, ситуация настолько изменилась, что сейчас, в общем, я считаю, что и нет смысла возвращаться. А время прошло и общеевропейское время, и греческое время прошло. Поэтому сейчас больше нас, Греции, волнует, что будет и какие, возможно, решения. Тем более, что скорее всего, как по прогнозу, и тут были прозвучали уже цифры, большинство населения проголосует за продолжение переговоров с европейскими структурами, с МВФ, за продолжение программы финансовой помощи. Я думаю, что основная все-таки тема, которая бытует в умах греков, это как бы избежать не только даже финансовой нестабильности, но и последующей политической. Пока не прозвучит, может быть, я озвучу, что в случае, если большинство населения проголосует за продление кредитных отношений, как показывают прогнозы, нынешнему правительству придется подать в отставку, ведь, по сути дела, оно-то пришло к власти именно на лозунге вообще разрыва всяких кредитных отношений. Сделала, правда, шаг назад, пошла на компромисс, начала вести переговоры, и, собственно, многие наблюдатели даже считают, что этот референдум тактическим ходом, чтобы скорее успокоить своих радикальных левых, как правильно было замечено, все-таки Союз радикальных левых – это коммунистическая партия, и попытаться с помощью этого референдума выскочить из этой сложной ситуации, когда нынешнему правительству пришлось отказаться от предвыборных обещаний и, по сути дела, продолжать ту программу жесткой экономии, которая, собственно, проводилась предыдущим правительством, которое правительство к падению.
Спасибо, Сократ. Вопрос Василию Колташову. Вот вы, побывав в Греции, сохранили, вынесли впечатление, что там слишком такой высокий уровень пенсионного обеспечения, социальных выплат, что это несоразмерно с масштабом греческого ВВП?
Нет. Конечно, Греция не выглядит сейчас страной, где какой-то очень слишком высокий уровень социального обеспечения, высокие пенсии. Если говорить об объединенном страховании, то зачастую в этих поликлиниках врачи занимаются тем, что дают свои визитные карточки, приходите к нам на частный прием. То есть эта система в процессе реформ, она деградировала очень сильно, систему государственного страхования. Пенсии отнюдь не так велики, как это кажется. Там есть пенсии 300 евро и даже ниже. Так что о заработной плате говорить нечего. То есть если до кризиса греки говорили о поколении 700 евро, то сейчас 400-600 евро – это вполне нормальная заработная плата. К сожалению, это так. Это не благополучная ситуация, тем более, что очень велика доля людей, где, доля семей, где доходы пенсионеров являются средствами для существования новых поколений, которые не могут, людей нового поколения, которые не могут найти себе работу. И хотя экономическая ситуация там последние, в прошлом году, по крайней мере, была более-менее стабилизированной, но это была стабилизация в состоянии депрессии. То есть безработица подошла вплотную к 30% трудоспособного населения, это официально, но за этот уровень не выбралась. Это все равно рекордно высокий уровень. И даже если говорить о туристической сфере, то в прошлом году вот некоторые агентства насчитали Греции 23 миллиона туристов, хотя ясно, ну, по всем наблюдениям, там не было столько туристов, даже несмотря на оживление определенное туристическое. В 2007 году было 19 миллионов туристов в Греции. Это был рекорд тогда кризисный. А тут, ну, миллионов 10 накрутили. Сейчас, даже по сравнению с прошлогодним оживлением, некоторый провал. Так что экономика, в которой постепенно были удалены промышленность, ослаблено сельское хозяйство, отсечены внешние рынки для сбыта своих товаров, она стала очень уязвимой. И вообще-то говоря, туризм – это основа остроты греческого кризиса. Ведь именно поэтому Греция оказалась в числе первых, кого охватил глобальный кризис в Европе. И сейчас она тоже страдает больше остальных. Естественно, что греческое руководство не хочет, чтобы экономический кризис усиливался. И они боятся того, что Европейский Союз может отлучить Грецию. Поэтому позиция правительства – это сохранение членства в еврозоне, в Европейском Союзе. И даже то, что прибегли к референдуму, это тактический, безусловно, тактический маневр, направленный на то, чтобы снять с себя ответственность. Потому что, в принципе, Сириза шла на уступки и была готова на уступки, но возникла картина, когда кредиторы действительно оказались слишком жесткими. И Ципрас, конечно, справедливо описал ситуацию, когда сказал, что он столкнулся с шантажом. Шантаж был. И этот шантаж, он вынудил его прибегнуть к такому ходу, чтобы сохранить партию, сохранить лицо. Потому что если бы он все подписал, то это была бы лично для него политическая смерть для многих людей, которые работают вместе с ним. Они этого решили не делать. Они хотят получить санкцию от избирателей, которые им дадут возможность подписать любые бумаги. Ни в какую отставку, естественно, они не уйдут. Они не для того приходили во власть, чтобы уходить в отставку, потому что есть какие-то расхождения с их предвыборной позицией. Но самое интересное не это. Самое интересное, как будет давить Европейский Союз, потому что он очень жестко настроен, и вполне может быть, кредиторы устроят дефолт. Вот это вот нельзя сейчас уже сбрасывать со счетов, это очень вероятно, и это будет иметь большие политические последствия в Европе.
Спасибо. Вопрос Андрею Мовчану. А чем вы объясняете, что именно по Греции наиболее больно ударил кризис, и в ней, как в фокусе, сошлись вот все проблемы, типичные для современных экономик Европы?
Ну, вы знаете, у таких вещей нет однозначного объяснения. Да, подобные вещи всегда происходят, потому что под очень много причин. И нельзя сбрасывать со счетов совершенно субъективные причины. В частности, просто структуру экономики на момент, когда начинает разворачиваться кризис, географическое положение и так далее. В принципе, я думаю, на самом деле, что если бы ситуация с правительствами, скажем, конца 90-х, начала 2000-х годов в Греции была другой, то есть проблемы вскрывались тогда, а не закрывались приписками и фальсификациями отчетности информации, то, возможно, Греции удалось бы избежать такой глубины падения, потому что меры принимались бы уже на том уровне. Но в отличие от целого ряда стран, да, мы знаем, что у Италии не все благополучно было, есть у Испании, у Португалии. Да, но тем не менее, в отличие от этих стран, Греция долгое время свои проблемы закрывала и просто вела себя как ненадежный заемщик, да, фальсифицируя отчетность, грубо говоря. Может быть, это и оказалось решающим фактором. Возможно, решающим фактором оказалось просто сочетание экономическое и географическое. Да? Там рядом находится Турция, которая является очень мощным экономическим агентом, которая легко перехватывает очень многие вещи из бизнеса Греции, в частности, и бизнес туристический. Не надо забывать, что именно в последние 15 лет Турция увеличила, по-моему, если я не ошибаюсь, в 5 раз туристический поток к себе. Это не могло быть не за счет соседних стран. А с другой стороны находится Германия, которая достаточно активно взаимодействует с Южной Европой и очень много продает своих товаров и хорошо конкурирует. И вот Германия, Турция тоже очень мощная, которая рядом находится. Вот. И по этому поводу можно писать большие статьи. Да, это нельзя ответить в двух словах. Можно просто сказать, что так случилось. Большая роль в этом и субъективная, и, собственно, правительство, да, и объективная.
А как вы считаете, применил ли кредитор вот методы шантажа относительно Греции? Потому что сами-то европейские политики как-то себя оправдывают, говорят, что вы нас не так поняли, никакого шантажа не было.
Ну, подождите, а что такое шантаж? Вот если кредиторы говорят, мы хотим получить назад долги, или мы потребуем, чтобы Греция была исключена из Евросоюза, это шантаж?
Да.
Или как это называется? Да, я вообще очень против терминов. Кредиторы всегда, если хотите, применяют некоторый шантаж, потому что в противном случае им остается просто стоять с протянутой рукой и ждать милости от заемщика. Тот или иной, да, и юридические меры, и меры по ограничению свободы ведения бизнеса или политической свободы, и меры по взысканию имущества и долгов, это всегда некоторый шантаж, но куда деваться? Это нормальное поведение кредиторов.
Да, тем более у нас там была ситуация недавно с долгами перед акционерами ЮКОСа. Конечно, каждый по-разному себя ведет. Тогда, Юрий Борко, вопрос. Как вы считаете, вообще должно ли правительство Ципроса отвечать за долги своих предшественников, хотя они были их политическими оппонентами?
Я полагаю, что должны отвечать. Они пришли к власти, это прошлое, рассчитывая. Вы пришли, потому что вы кричали, вы победили, теперь вы управляете этим. Так не может быть, чтобы пришло новое... Это так, как Украина или в 17 году. Все, долги... Отказываемся от всех долгов российских и все. Так нельзя. Отвечают, конечно. Должно управлять ситуацию. Это не единственное. Дело в том, что... Значит... В еврозоне, до того, как новые стали вступать государства-члены, там были две группы. Четыре, семь высокоразвитых государств первого ядра европейского, собственно, западноамериканского, и четыре среднеразвитых – Греция, Испания, Португалия и Ирландия. Три из них были под угрозой дефолта, и им пришлось давать деньги так же, как Греция. Это Ирландия, это Португалия и это Греция. И Испания тоже висела в какой-то момент, как над пропастью. Да, надо давать, но она выправилась как-то вот. У них всех огромная задолженность образовалась во время кризиса. Потому что они набирали деньги во время кризиса, выросла задолженность, теперь, значит, надо было расправляться с этими долгами. Так что это не случайно, потому что изначально еврозона была создана не как оптимальная валютная зона. Нельзя было так вот быстро включать среднеразвитые государства с сильным разрывом в уровне развития, поэтому иная экономическая политика, иные задачи, иная реальная стоимость той же самой единой валюты. Когда государство имеет свою валюту, оно автономно решает снижать или повышать курс валюты, да? То есть за счет этого она расправляется с какими-то своими долгами, задолженностями, выравнивает баланс и так далее, повышает конкурентоспособность. А здесь все с единой валютой. Они потеряли независимость маневрирования валютой и получили все сполна во время кризиса. Потому что из других государств тоже три государства, Румыния, Венгрия и Латвия тоже оказались в тяжелой ситуации, тоже от МВФ получили долги, кредиты, да? Но небольшие относительно. Поэтому тут была изначальная ошибка. И плюс к этому, государства этого среднеразвитые, которые вошли в зону, и новые, кстати, которые вступили, начали гнаться за повышением стандартов социальных по отношению к наиболее развитых, то есть так называемый процесс экономической конвергенции. И везде нарушались нормальные пропорции, везде, почти везде, рост зарплаты и рост социальных расходов государства, процент, темпы роста, были выше, чем рост производительности труда.
Обгоняли, да.
Да, везде. Где-то, я сейчас уже не помню, где в Греции, по-моему, и Португалии, то в два раза примерно. И они получили во время кризиса все, что они хотели.
Спасибо. Дайте Сократу Грамматикополосу задать вопрос. А как ваши соотечественники вообще готовятся к дефолту? Потому что вот наши соотечественники, имея опыт дефолта 98 года, каждый раз пропадают там у нас из магазина какие-то товары первой необходимости. Это значит, что россияне ждут банковского кризиса. А как реагируют греки?
Нет, кроме, пожалуй, вот очередей к банкоматам, собственно, такого, что сметают все продукты в супермаркет, такого не происходит. Я скажу, что в целом, вот опять-таки, кроме вот этого момента со снятием денег с банкоматов, все остальное спокойно и, в общем-то, правительство даже позаботилось о безопасности и за все отпуска у полицейских, чтобы сохранить стабильность и чтобы не возникало никаких эксцессов. Так что не происходит такой паники, скажем, никто не закупает ни соль, не знаю, ни спички, ни что-то еще там, ни макароны. А супермаркеты работают нормально, магазины работают нормально. Я бы даже сказал, что и в таверны народ по-прежнему ходит, может быть, берет меньше, загазывает, но в целом я
не заметили,
да. Уж такой паники не наблюдается.
Не, ну у нас вот паника этой зимой как раз проявлялась в том, что закупали товары долговременного спроса, то есть дорогие автомобили, телевизоры, холодильники. Вот это тоже все по старым ценам исчезло в один день. Этого тоже нет в Греции?
Я думаю, что, во-первых, с 2009 года мы уже немножко устали бояться. Вот, поэтому, когда вот сейчас немножко зазвонил громче колокол, да, это вот когда были введены так называемые банковские каникулы и контроль за передвижением капитала, пожалуй, вот этот вот момент внес напряженность. А в целом же греки и так находились не в хорошем таком финансовом состоянии, чтобы еще чего-то бояться. Большая часть населения все же надеется, что вот этот вот зонтик евро над страной, он защитит какую-то финансовую стабильность. А другое дело, что для этого, как было отмечено, надо соответствующе проголосовать на референдуме. Я думаю, что чувство страха тут сыграет свою главную роль.
Спасибо, Сократ. Вопрос Василию Колташову. Вот мы знаем, что за последние два года добавились страны, которые перешли на евро, например, бывшие советские республики Балтии, Литва, Латвия. Как по-вашему, это тоже потенциальный балласт в еврозоне? Или это как раз люди, обретшие зонтик, как выразился Сократ, от грядущих неудач?
Ну, зонтик от грядущих неудач — это экономический рост. Никакого даже намека на экономический рост в прибалтийских странах нет. А в Греции, естественно, тоже его нет. Но проблема сегодня Европейского Союза в нарастающих проблемах в зеленой зоне. То есть Германия, Австрия, Чехия, Польша, они обречены войти во вторую волну кризиса. А Греция уже входит этим летом во вторую волну кризиса. Просто, вот, как я сказал, по причинам туристической просадки туристического рынка. Но сейчас сомнительно, я не очень понимаю вообще, как здесь можно приложить какой-то зонтик, потому что для греков, безусловно, возврат к драхме, который может последовать за дефолтом, является страшной угрозой, потому что это будет очень похоже на гривну, это будет резко обесценивающаяся валюта, и уровень жизни в результате опустится, несмотря на то, что он сейчас уже снизился, он упадет еще, невероятно упадет. И это может стать, это вряд ли станет основой для оживления греческой экономики, просто потому что она зависит от внешнего спроса. А этот не похоже на ситуацию в России 99-го года, с одной стороны. А с другой стороны, если такое произойдет, то, наверное, будут испуганы испанцы, французы, итальянцы и те, собственно, избиратели, которые готовятся отдать свои голоса или уже отдают свои голоса за силы, занимающие критическую позицию к политике Брюсселя. И это, наверное, создаст другую Европу. Но остается пока вероятность соглашения, и Ципрас обратился и к Оланду, и к Меркель, и к Соединенным Штатам. чтобы были вразумлены кредиторы, чтобы они перестали давить, чтобы, наконец, был принят какой-то приемлемый план. Но проблема Греции в том, что какой бы приемлемый для нее план не был принят, вот даже если избиратели проголосуют за предложение Сиризы, это все равно не избавляет страну от вот этого тяжелого преддефолтного состояния, потому что Греция не потянет, а скорее всего долг дальше, поскольку просто экономика пойдет вниз. И меры жесткой экономии, они постоянно усиливали кризис в греческой экономике. Поэтому дефолт без выхода из зоны евро, он мог бы стать для Греции чем-то вроде спасения, потому что он бы разгрузил бюджет. Но это сомнительный сценарий, потому что, скорее всего, если Греция пойдет на дефолт, по ней будут долбить еще дополнительно.
Да, вы что-то хотели добавить, Юрий Антонович?
Я хочу сказать, что с Прибалтикой, в чем у них благополучная ситуация? У них очень низкая государственная, низкий суверенный долг внешний.
По отношению, Балтии, да?
Да, да, по отношению к ВВП один из очень низких, и поэтому этой проблемы нет, выплаты больших долгов, это плюс. Ну, а второе, прошлый год, вот кончивший 14-й год, это был первый год выхода в целом Евросоюза и Еврозоны из рецессии. В прошлом году по Еврозоне 1,2% рост, по ЕС 28,5%, то есть уровень, темп роста в странах вне Еврозоны даже повыше, чем в Еврозоне. Поэтому, то сейчас непонятно только, как скажутся санкции, вот русские, российские санкции, потому что они сдерживать начинают начавшийся рост экономики большинства стран.
Давайте Андрея Мовчана спросим, как по-вашему, вот, стали ли санкции против России каким-то тормозом для экономического роста российских партнеров?
Ну, мне кажется, что масштаб санкций в экономическом смысле не тот, чтобы о нем всерьез говорить как о тормозе, хотя, конечно, он не ускоряет рост экономики. Понятно, что какое-то с математической точки зрения торможение это происходит, но это не является ни определяющим, ни даже важным фактором в этом вопросе. Проблем с ростом европейской экономики без санкций много, и мощнейшими факторами являются и налоговая система, и социальная система, и то, о чем уже говорилось сегодня моими коллегами, это дисбаланс в покупательных покупательной способности при использовании одной и той же валюты в разных странах, и перекосы в рынках труда, которые все больше и больше возникают из-за этого. Вот, поэтому нет, я не думаю, что кто-то всерьез сейчас будет рассматривать вопрос снятия санкций в связи с тем, что надо усилить экономику Евросоюза.
А какие государства, по вашим данным, вот, готовятся вступить во вторую волну кризиса, вот то, о чем говорили наши собеседники?
Ну, вы знаете, у меня нет данных про вторую волну кризиса, честно говоря. Мы знаем, что в Евросоюзе плюс-минус есть ситуация стагнации, и она никуда не делась, она никак не меняется. И, скорее всего, она будет сохраняться и этот год, и следующий. Если под кризисом понимается рецессия, не могу сейчас сказать. У меня просто нет такого прогноза, что, ну, скажем так, кроме Греции, да, мы говорим о конкретной стране, что какая-то из стран Евросоюза всерьез будет иметь отрицательные темпы роста ВВП в этом году.
Да, Юрий Андреевич.
Я не смотрел последние данные по странам прогноз, но прогноз по ЕС в целом на этот год рост примерно 1,8.
Это был бы приятный прогноз.
Да, то есть чуть лучше, чем в прошлом году. Но вообще выползать они будут медленно, потому что действительно много структурных проблем.
А как по-вашему, станет ли это уроком для Италии, Испании и Португалии, вот которые как бы в затылок дышат?
Думаю, да.
Какие выводы они могут сделать?
Ну, видите, вы какие иностранные назвали?
Италия, Испания, Португалия, вот так сказали, чтобы следующая очередность и за ними.
Нет, Испания даже сняла себя сейчас сама сняла себя со списка стран, которые нуждаются в дополнительной крупной помощи со стороны Евросоюза из бюджета.
Не нуждается, да, больше.
То есть она в рамках обычного распределения средств из бюджета, собственно, на дополнительных она не требует. А Португалия пока и Италия стоят в этом списке. Но я не вижу там угрозы дефолта.
Да, ну то есть, как бы Греция такой дала отрицательный пример, что все сразу подстраховались и что ли...
Ну вот там еще одна была проблема, я помню, как читал. Значит, когда она обратилась, как любая страна вот из этих, которые обращались за помощью, экстренной помощью, там проводилась Европейская комиссия, создавала комиссию экспертов, которые разбирались вообще во всей финансовом положении, бюджете и все прочее. И эта комиссия, которую возглавлял руководитель германского этого самого, как он называется, статистического агентства, сказал, да они же занимались просто фальсификацией, они давали все время неправильные данные о экономическом и финансовом состоянии страны. Это был скандал, боже, это был где-то в 2010 году, когда Греция впервые стала обращаться. Потому что еще и этот фактор был.
Давайте Сократу дадим слово. А падает ли популярность правительства Ципроса?
На удивление нет. Вы знаете, пока все опросы показывают, что по-прежнему сохраняется поддержка этого правительства. Надо отметить, что, в принципе, население видит, что это правительство старается что-то сделать. Другое дело, что, ну, может быть, не очень получается. Вот. Но, как известно, танго – это танец двоих, да, и с другой стороны тоже. И я думаю, что все-таки до недавних последних вот этих всех событий большая часть населения, может быть, скептически, а может быть, наоборот, приверженцы даже фанатично относились к тому, что это правительство способно принести что-то новое. Ведь надо вспомнить, что, идя во власть, первое, что обещало это правительство, это вернуть надежду. Вот эта вот надежда и была возвращена. Другое дело, что после того, как мы видим очереди в банкоматы, и я не устаю повторять, это, в общем, довольно серьезное производит впечатление на Грецию, где никогда таких очередей не было. Вот, я думаю, что, в общем-то, народ, наверное, засомневается в правильности курса.
Да.
Этого правительства. Некоторые какую-то статистику по тому, что падает поддержка политики правительства, но в целом Сириза по-прежнему остается лидером политической жизни Греции.
Вопрос Василию Култашову. Как по-вашему, скоро ли будет исчерпан кредит доверия вот нынешним исполнительным властям Греции?
Ну, это может произойти через несколько дней буквально, да, а может произойти через полгода или даже через некоторое время больше. Ясно, что МВФ, Европейский центральный банк, Еврокомиссия, они старались подорвать доверие к этому правительству, унизить его, заставить его принять требования, жесткие требования, и в результате получить, наверное, через некоторое время правый кабинет, представители которых вот в Греции в последнее время отличались тем, что они подписывали все не глядя. Вот, собственно, такие претензии к ним сейчас предъявляются. Это и кабинет Самараса, и другие правительства, начиная с ПАСОК. А шанс на победу, ну, наверное, был бы у новой демократии в этой ситуации, то есть у партии либеральной. Однако не получилось, потому что Сириза тонко так сманеврировала, обратилась к избирателям, сказала, теперь вы решайте, что нам делать, подписывать или не подписывать соглашение с кредиторами. Но кредиторы заняли еще более жесткую позицию, и возник, собственно, кризис. Кризис даже не в том, что Греция там что-то не выплатит завтра, а вот именно же завтра нужно произвести платеж 1,5 миллиарда евро. Скорее всего, наскребут денег, скорее всего, они просто буквально задержат какие-то внутренние выплаты, там, может быть, очень многие выплаты, но они сделают этот платеж Международному валютному фонду. А кризис реальный мы увидим, скорее всего, после референдума, потому что все будет зависеть, опять же, от позиции кредиторов и особенно от позиции евробюрократии. Если они займут жесткую позицию, скажут, так, ребята, ваш референдум нас не касается, мы ведем переговоры, мы требуем этого, подписывайте и все. Или даже они предъявят большие требования, чем будут готовы поддержать, чем одобрят избиратели в рамках референдума, там, требования кредиторов. Я не знаю сейчас, как это будет сформулировано в бюллетене, но в любом случае давление может привести к реальному, очень сильному обострению ситуации, и ситуации, и кризис действительно так тогда достигнет пика. И если греческое правительство легко сдастся, как-то поведет себя некрасиво, они потеряют лицо очень быстро в глазах населения. Но, с другой стороны, если они сделают какой-то неосторожный шаг, и Греция выпадет, Греция сейчас обанкротится, выпадет из зоны евро через некоторое время, и будет изгнана из зоны евро, да, что ей грозились сделать, потому что сама она не просилась никуда уходить, то это приведет, опять же, к потере в значительной мере поддержки правительства. Ну, а если кризис как-то разрешится в процессе переговоров, то Сириза будет дальше играть партию принципиальной борьбы в переговорах и постепенно подписывать и принимать все требования по жесткой экономии от кредиторов, от тройки.
Спасибо. Вопрос Андрея Мовчана. Вот мы помним, что в 98 году выяснилось, что западные кредиторы, чтобы Россия не испытала дефолт, давали какие-то стабилизационные кредиты краткосрочные, которые в результате то ли расхитили, то ли как-то не по-хозяйски использовали. Как по-вашему, вот в греческой нынешней ситуации велика ли составляющая коррупционная вообще всего происходящего?
Ну, вы понимаете, что я не имею ни средств, ни полномочий, ни возможности оценивать подобные вещи. Все-таки вопрос коррупции – это вопрос правоохранительных органов и сложных разбирательств. Мы можем, наверное, в общем сказать, что, наверное, это есть в каждой стране, в какой-то меньше, в какой-то больше. Мы уже знаем о фактах и уже не раз говорили сегодня, да, о фактах подделки отчетности, которая происходила на государственном уровне в Греции. Если такие факты есть, и мы о них знаем, то мы легко можем представить себе, что и факты нецелевого использования денег тоже были, по крайней мере. Что происходит сейчас, сказать вообще сложно, потому что, на мой взгляд, вообще вопрос дефолта или не дефолта Греции, переговоры с кредиторами, сегодня это ложная повестка дня. Этот вопрос так или иначе будет решен, но дальше-то что? У Греции нет сейчас никакого возумительного плана развития, который позволит ей существовать как независимому экономическому субъекту. И пока такого плана нет, совершенно не важно, как решится вопрос с кредиторами, потому что завтра он станет снова.
Да, вот так бывает странное сближение, как говорил поэт. Вот сегодня простились с Евгением Максимовичем Примаковым, который как раз большую роль сыграл в выходе из дефолта России. Как вы считаете, Юрий Антонович, вот действительно ли был план какой-то тогда, или это помогло что-то сочетание звезд России выйти из дефолта, как нет сейчас плана этого и у Греции?
Я сейчас уже в деталях не помню, что именно делал Примаков, вот конкретный план. Я только хочу сказать, что он пришел к руководству, стал премьером. Через год МВФ объявлял доклад итоги борьбы целой группы стран с этими финансовыми трудностями, с дефолтами. И там было сказано, что из 20 с лишним стран, две страны лучше всего преодолели последствия дефолта. Бразилия и Россия. Это было как гром среди ясного неба для всего, так сказать, экономического мира. Я не помню сейчас конкретно, что он делал. Просто забыл уже, да? Но целый ряд, очевидно, мер был принят в области, ну, и девальвация, потом, очевидно, контроль какой-то, какие-то мероприятия по, скажем, улучшение инвестиционного климата для, там, скажем, бизнеса, среднего, малого, я не помню просто сейчас, да, какие-то усилия по части развития внешней торговли и улучшения торгового, ну, баланса, да, я просто не помню. Но вот за год, да, Россия тогда вышла из дефолта. Очень успешно, что ей было сказано в этом отчете МВФ. Так что вот такая ситуация. Что касается, я согласен с коллегой, что проблема в том, что, конечно, новому правительству надо дать какой-то после, так сказать, того, что произойдет там 5-го, там 6-го, после, обнародовать экономическую стратегию. Потому что греческое правительство упрекали, помимо всего, просто за отсутствие таковой. Что положили слишком на туристский сектор, а модернизация, так сказать, обновление экономики других секторов, промышленности, обрабатывающей промышленности, да, там, скажем, транспорта и тому подобное, создание каких-то инновационных нишей, да, в экономике, этим не занимались. В этом, кстати говоря, и Испанию упрекают.
Да, конечно. Давайте Сократу зададим вопрос. Сократ, вот недавно был же прецедент на Кипре, где для санации банковской системы многие лишились вообще своих вкладов. Как по-вашему, есть ли риск у греческих вкладчиков после дефолта вообще потерять свои сбережения?
Ну, это я, пожалуй, не совсем компетентен ответить на этот вопрос, потому что не хочется, во-первых, конечно, предсказывать что-то такое страшное, лишение всех вкладов. Конечно, страх такой имеется, но тут надо скорее взглянуть на общую ситуацию и, как правильно было замечено, почувствовать европейские структуры, прежде всего Европейский центральный банк, как он до этого, вот вплоть до недавних вот этих событий, он поддерживал греческие банки, и в принципе они чувствовали себя стабильными, по крайней мере, на фоне общей кризисной ситуации. Другое дело, что после того, что произойдет, если будет все-таки вопрос, ответ отрицательный, и правительство, которое сейчас у власти, воспользуется отрицательным ответом и пойдет на обострение ситуации, то тут уже сложно что-либо гарантировать. Скорее следует ожидать действительно серьезного какого-то пессимистического сценария. Но будем надеяться. Все-таки, опять-таки, надежда это правительство принесло. Остается только, пожалуй, надеяться.
Спасибо. Давайте зададим вопрос Василию Колташову. Вот поневоле приходят ассоциации с отечественной ситуацией. Как по-вашему, насколько велика сейчас внешняя задолженность у России, которая, по-моему, замаскирована под какой-то корпоративный долг, якобы ничего страшного, а на самом деле он превышает все рекордные показатели внешнего долга государственного в новейшей истории?
Ну, вот в том-то и дело, что у нас задолженность больше корпоративная, а государственная задолженность небольшая. Естественно, перекрыть эту задолженность за счет резервов в случае дальнейшего спада в экономике, продолжительного спада в экономике, скорее всего, не получится. Деньги будут израсходованы. Причем ведь очень много потратили на поддержание курса рубля, на игру в качели, укрепление, ослабление рубля. Но наша ситуация отличается от греческой. Отличается хотя бы тем, что российская... А государство имеет деньги. Оно имеет денежный запас, который позволяет ему выжидать довольно долго. Да? Смотреть, а не улучшится ли погода в мировой экономике. Да давайте еще подождем. Так, не улучшилось. Для России ситуация неблагоприятна. Ну, еще год подождем. Ну, и в какой-то момент, конечно, деньги эти закончатся, и мы будем наблюдать картину довольно-таки печальную. Но это будет не греческий кризис, потому что в Греции, вот сейчас коллега из Афин сказал про сбережения, а риск потери сбережений есть. Но потеря это будет происходить, скорее всего, через переход к драхме. То есть, когда ситуация вот дойдет до этого, да, это вполне может случиться, сбережения пересчитают на драхмы, когда их будут вводить. Да, то есть, те деньги, которые числятся на счетах, наличность невозможно будет у людей отобрать, поэтому наличность, собственно, и представляет ценность сейчас для греков, которые не в состоянии угадать, как развернутся события. Никто не знает, как они развернутся. Кроме, может быть, кредиторов, да? И то, наверное, всего они себе не представляют. Так вот, те деньги, которые на счетах, их пересчитают драхма, потом драхма будет падать, и будет невозможно получить, сохранить то, что было когда-то в евро. То есть это будет, приведет к обесцениванию сбережений. Вот такой сценарий возможен. Где-то какие-то банки могут не выдержать. Вполне возможно, что от греческого дефолта не выдержат в первую очередь греческие банки, потому что, как считается, греческий долг стерилизован, то есть долговые бумаги перекуплены у частных владельцев правительствами, в том числе немецким правительством, они где-то там лежат на балансе, ну, сгорят и сгорят, ничего страшного. Но, вообще-то говоря, оптимальное мягкое разрешение греческого кризиса для кредиторов было бы все-таки списание части долга. То есть, если они, как они это уже раз делали сейчас, часть долга срезают с Греции, то Греция тянет выплаты еще год, полтора, два, может быть. Вот в такое решение, без дефолта, без каких-то изменений в политике, оно бы, наверное, Сиризу устроило, потому что никакого плана реорганизации экономики, естественно, у Сиризы нет. Они исключительно конъюнктурно играют, пытаются встроиться в ситуацию, пытаются приобрести политические очки, пытаются стать партией долговременной, потому что они только что ворвались в политику, их раньше никто не поддерживал до такого уровня, и мысли такой ни у кого не теории могло быть, что вот эта вот небольшая левая коалиция, небольшая по числу голосов, которые она набирала, она станет правительством. Но это все очень непростой вопрос, связан он, скорее всего, не с тем, как, опять же, Греция себя поведет, а с тем, как оценивают ситуацию, свои возможности и свои потребности кредитора и стоящие за ними финансовые круги Европейского Союза.
Вопрос Андрею Мовчану. Как вы считаете, возможен ли вот такой выход из ситуации, как списание вот этих долгов путем конфискационных обменов виртуальных этих денег на драхмы? Но уже сказал нам Василий, что, конечно, наличность изъять не удастся у греков, наличные евро. А вот то, что у них на счетах написано чернилами, то конфискуют как бы через обмен валюты. Как вы считаете?
Нет, ну, подождите. Значит, во-первых, это две противонаправленные вещи. Конфискация валюты на счетах у греков может делаться только для того, чтобы эту валюту отдать кредиторам, грубо говоря. Если мы говорим о списании части долга, то это как раз наоборот, чтобы сохранить валюту и не, в том числе не забирать ее со счетов у простых граждан. Так что тут, наверное, либо одно, либо другое. Вот. Но, в принципе, ход по введению драхмы, конечно, возможен. Даже более того, возможен промежуточный ход по введению, скажем, внутреннего евро так, для внутригреческих расчетов и сохранения внешнего евро для внешних расчетов. Такое мы, кстати, в Советском Союзе мы так жили примерно там, с рублем конвертируемым и с неконвертируемым, с двумя рублями. Вот. Но, к сожалению, мы уже очень хорошо знаем на примере разных стран, что подобные действия, если они половинчатые, если при этом не происходит создание внутренней экономической программы, то они приводят просто к разрушению экономической ткани совсем. Потому что, потеряв доверие к финансовым организациям и правительству, люди вообще прекращают внутренние инвестиции и потребление, и экономика просто сыпется. Поэтому, скорее всего, упор все-таки будет делаться на списание долгов и на выгадывание времени. И, скорее всего, какие-то долги как-то будут списаны. Но сейчас они, собственно, уже стоят в основном меньше половины своей номинальной стоимости. Что, возможно, еще половина от этого будет списана. И Греция получит отсрочку, которую, скорее всего, никак не использует, и вернется в то же состояние через год-полтора.
Да, но я просто вспомнил российскую ситуацию. У нас как раз было и то, и другое. И девальвация курса рубля, и отказ платить по долгам. То есть у нас одно усугубило другое. Как вы считаете, Юрий, по каким сценариям может развиваться ситуация на этой неделе?
Ну, я другое хочу сказать, но, может быть, в связи с этим. Вообще-то говоря, Евросоюзу очень не кстати сейчас, чтобы был дефолт, и Греция вышла, по крайней мере, из еврозоны. Слишком много других проблем, в том числе проблемы, связанные с украинским кризисом, с отношениями с Россией, Ближний Восток, черт знает, что творится, миграция, теракты в ближайшем окружении и в самой там Франции, в других местах. Очень это не кстати, потому что тут начинает срабатывать впереди возможный референдум в Великобритании, и если выйдет Греция, это точно они проголосуют за выход. Вот. Поэтому, скорее всего, Евросоюзу нужно идти на какой-то компромиссный вариант. Но, может быть, не ограничиваться только программой austerity, то есть программой рестриктивной, вот еще поднять пенсионный возраст, ведь то-то и то-то и то-то, а выдайте нам какую-то разумную экономическую программу, то, о чем вот коллега говорил сейчас, да, выдайте экономическую разумную программу, под которую вы, так сказать, обязываетесь его выполнять, и мы идем тогда на встречные уступки, связанные со списанием части вашего долга. Вот это может быть вариант.
Да, ну что ж, спасибо всем участникам нашего разговора за работу в прямом эфире. Конечно, непростая ситуация сложилась в Греции. Пришлось сегодня вспомнить и нашу российскую ситуацию 17-летней давности. Уже, кажется, так недавно это было, а уже так давно. Ну что ж, дефолт Греции, кризис Европы, ситуация, возникшая после решения Афин о референдуме, мы обсудили с экономистами Андреем Мовчаном, Василием Колташовым, историком Юрием Борко и журналистом Сократом Грамматикополос. Всем вам огромное еще раз спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
В «Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».